Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Что смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что сурова и мрачна эта буря, которой подверглись церкви? Потому что все превратила она в безлунную ночь, и день ото дня все более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения? Потому что растет гибель вселенной? Знаю это и я. Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна. Одни корабельщики плавают по поверхности, вот мертвые, другие ушли на дно. Корабельные доски развязываются, паруса разрываются, мачты разламываются, весла повыпадали из рук гребцов. Впрочем, хотя я и вижу все это, я все-таки не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства, памятуя о том кормчем, который не искусством одерживает верх над бурей, но одним мановением прекращает волнение моря. Если же он делает это не с самого начала и не тотчас, то потому, что таков у него обычай. Не прекращает опасности в начале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов, и когда большинство потеряет уже всякую надежду, тогда-то он, наконец, совершает чудесное и неожиданное. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочия. Батюшка, благословите. Добрый вечер.
Господи. Здравствуйте.
Отец Михаил, клирик храма святого страстотерпца Николая II в Южном Чертанове. И я диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня с отцом Михаилом договорились читать, наверное, мы не успеем все письма к Олимпиаде прочитать святителя Иоанна Златоуста, но вот мы договорились начать хотя бы это делать, и тот фрагмент, который мы услышали только что, это как раз начало первого письма. Тут нужно вспомнить, что Олимпиада – это была... диакониса Константинопольской церкви, был тогда такой чин, диаконис, женщины, как правило, уже в возрасте, вот, помогали совершать, имели некоторые такие обязанности, ну, можно сказать, даже богослужебные, хотя больше они, конечно, занимались тем, что заботились об обездоленных людях, о сиротах в первую очередь, о женщинах, которые вот остались вдовами, то есть они такое служение милосердия совершали. И Олимпиада это была одна из диаконис Константинопольской церкви, очень близкая святителю Иоанну Златоусту, когда святитель Иоанн был изгнан из Константинополя, низложен императором Аркадием, то вот Олимпиада очень переживала по этому поводу и писала ему такие печальные очень письма, и святитель Иоанн из своей ссылки ей отвечал. Да, вот что мы можем еще сказать в связи с этим фрагментом, отец Михаил?
Отец Игорь, вообще, конечно, когда подходишь к личности святителя Иоанна Златоуста, к масштабу этой личности, так много хочется чего сказать и много чего есть сказать, вот. Но, конечно, вот нам надо как-то уложиться все-таки вот в эту переписку с Олимпиадой, да, вот как вы сказали, диаконисой. Вот этот древний чин диаконис, который, кстати, наша великая княгиня Елизавета Федоровна в свое время хотела восстановить и предпринимала очень серьезные попытки к тому, чтобы восстановить этот чин, но эта затея не увенчалась успехом.
В Марфоморинской обители, да?
В Марфоморинской обители. И Олимпиада рано овдовела и решила не выходить больше замуж, а всю себя посвятила действительно христианской жизни и делам милосердия. И к этому еще она была очень богатая. Она очень была богатая, много денег выделяла на дела милосердия, и некоторые люди даже начали пользоваться этим и вот просили у нее денег, на что святитель Иоанн Златоуст как-то ее даже... вот ограничивал в этом, то есть останавливал и прям подсказывал, как ей обходиться с этими средствами. И вот современники говорили о них, о святителе Иоанне и о Олимпиаде, что мы не знаем, где заканчивается он и начинается она. То есть вот настолько у них была такая вот удивительная духовная связь, которая поднимается, мне кажется, над половым каким-то разделением. И вот просто вот это вот единство во Христе, любовь во Христе. Угу. И, конечно, когда настали такие гонения на святителя Иоанна, да, его несколько раз ссылали в ссылку. Первый раз, когда его сослали в ссылку по наговору такого Александрийского патриарха Феофила, который собрал собор, который назвался потом «Собор под дубом», обвинили святителя Иоанна, и после этого его сослали. И в тот же день, когда ссылают святителя Иоанна, в Константинополе произошло землетрясение. И царица восприняла это как вот такое предупреждение от Бога, и святителя Иоанна сразу вернули. Но это продолжилось ненадолго, потому что через год его снова отправляют в ссылку. Угу. И вот их вот эта переписка, и святитель успокаивает Олимпиаду.
Ну да, видно, что она тревожится не только в связи с судьбой святителя Иоанна, и не только в связи с собственной судьбой, но и в связи с судьбой церкви, потому что, собственно, Иоанн Златоуст тоже пишет об этом, что церковь переживает очень тяжелые времена, похожие на кораблекрушение. И она тоже это все наблюдает. Он-то в ссылке находится, а она находится как бы в эпицентре этих всех событий. А ссылка Иоанна Златоуста, она, насколько я помню, вызвала очень большие такие нестроения между православными поместными церквями. Там часть церквей поддерживала как бы вот действия императора, а часть церквей, наоборот, была очень возмущена этими событиями, ссылкой святителя Иоанна. И, в общем, там были такие вот нестроения, так что для нас, в общем, вся эта переписка, эта тематика, к чему мы, дорогие слушатели, клоним-то, что это для нас все сегодня понятно и актуально, к сожалению, тоже. И вот, мне кажется, что эти письма, они нас тоже, он их писал Олимпиаде, но получилось так, что он и нас может утешить немножко этими своими размышлениями.
Вот, может быть, к этому еще добавить, вот почему ссылка, да, вот, несмотря на то, что вот происходит действительно в церкви во время святителя Иоанна, а он очень так нелицеприятно отзывается о своем времени, о таком духовном падении, о нравственном разложении.
О жителях Константинополя, об аристократии, да.
Да, и дело в том, что его особенностью, ну, было то, что он не молчал, и он об этом говорил, и он упрекал, и он как бы вот взывал к совести. И это, конечно, не нравилось, кому-то не нравилось.
А еще он, уж раз мы говорим, он же сам давал такой совершенно противоположный пример своей жизнью, потому что он жил очень скромно. Вот он иногда принимал, когда каких-то высокопоставленных гостей, те возмущались скромностью трапезы, которую он им предлагал, а он сам такой трапезой питался. И, в общем, вызывал он огромную какую-то неприязнь.
Отец Игорь, если вы позволите, вот последней каплей оказалось, что царица Евдоксия поставила памятник себе прямо около Софийского собора.
Да, да.
И, конечно, святитель Иоанн, он потом выходит на проповедь со словами, вот с известными словами.
Снова беснуется Родиада.
Да, снова ищет голову Иоанна.
Да. Ну, продолжим читать письма к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста.
«Одно только, Олимпиада, страшно, одно искушение, а именно только грех. Все же остальное – басня. Укажешь ли ты на козни, или на ненависть, или на коварство, на ложные доносы, или бранные речи и обвинения, на лишение имущества или изгнания, или заостренные мечи, или морскую бездну, или войну всей вселенной? Каково бы все это ни было, оно и временно, и скоропроходяще, и имеет место в отношении к смертному телу и нисколько не вредит трезвой душе. Поэтому и блаженный Павел, желая показать ничтожество радости и печали, приключающихся в настоящей жизни, разъяснил все одним изречением, ибо видимое временно. Итак, зачем тебе бояться временного, протекающего подобно речным потокам?
Такой вот аргумент интересный, что все это временное, все пройдет. Гонят тебя, ну, пройдет и это временное. Болезни временная, даже смерть, в общем, это то, что приключается только с телом земным, физическим, а вечной душе это никак не вредит. Мне тут вспоминается одно его тоже произведение, «Святителя Иоанна», я имею в виду, оно называется, кажется, так, о том, что никто не может повредить тому, кто не вредит себе сам. И вот здесь и там он говорит о том, что вообще все наши земные беды и страдания, это, ну, совсем не так страшно, потому что это временно, это именно только тело касается, которое может потерпеть, а душа, наоборот, только укрепляется этим всем. И вот так думаешь, когда это читаешь, что, ну, вот, как-то это все немножко философия какая-то. Все это как-то, ну, на самом деле же очень страшно умереть, очень страшно оказаться в каких-то таких тяжелых обстоятельствах и там видеть, как другие люди умирают, страдают. Как так, святитель Иоанн легко об этом говорит? И вот потом ты понимаешь, что он, на самом деле ему тоже нелегко это было говорить, потому что он это все потерпел сам. Он терпел болезни, там вот эти всякие наговоры страшные, сплетни, ненависть со стороны власть имущих, изгнание. Ну, он столько всего потерпел. И он вот имел, он, наверное, один из немногих, кто вообще имеет право говорить такие слова.
Из своего опыта.
Да.
Из своих переживаний, из своих каких-то испытаний.
Почитаем святых отцов.
Напоминаем, дорогие друзья, программу «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочи, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. И я, диакон Игорь Цуканов. И сегодня наша программа посвящена письмам к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста.
Вот святитель Иоанн пишет Олимпиаде и говорит, что вот только одно... Только одно действительно страшно – это согрешить. Согрешить. И действительно, ведь Господь сам сказал, что мир лежит во зле. Падший мир лежит во зле, и в нем всегда будут эти нестроения. Постоянно, всегда. И человек никогда это не остановит. Он будет лежать во зле. Но как бы тут тоже такая ответственность, только ответственность за себя. Христианство – это про мою ответственность перед Богом, как бы, чтобы мне не согрешить и не предать Его. Вот это действительно страшно.
Ну да, и это как-то вот помогает выстраивать даже личную молитву, вот осознание вот такое, такой вот иерархии, как бы, то есть о чем просить Бога? Вот о том, чтобы что-то прекратилось или где-то что-то там выправилось. Ну, об этом, наверное, можно просить, но в первую очередь надо просить, чтобы вот мне не согрешить, чтобы мне остаться верным.
Конечно, на самом деле, мне кажется, тут важно еще не упасть в какую-то крайность, когда тебе все становится безразлично.
Да, вот тут в этом и проблема. Это очень сложно. Но дальше, кстати, святитель Иоанн, по-моему, об этом будет говорить.
Да.
Посмотрим, что он говорит дальше. «Итак, пусть не смущает тебя ничто из того, что происходит. Перестань звать на помощь то того, то другого и гнаться за тенями, а такова человеческая помощь. Но призывай непрестанно и Иисуса, которому ты служишь, чтобы Он только благоизволил, и все бедствия прекратятся в один миг. Если же ты призывала, а бедствие не устранено, то таков у Бога обычай. Не сначала удаляет бедствия, но когда они достигнут наибольшей высоты, так, когда усилятся, когда враждующие изольют почти всю свою злость. Разве Он, Бог, не мог сначала же не допустить трем отрокам подвергнуться искушению?» Это сюжет из книги пророка Даниила. Мог, но не пожелал, чтобы доставить им через это большую выгоду. С этой целью он допустил и то, чтобы они были преданы в руки наплеменников, и чтобы печь была разожжена до несказанной степени, и чтобы гнев царский пылал сильнее печи, и чтобы крепко связаны были их руки и ноги. И когда все отчаялись в их спасении, тогда-то, нежданно и вопреки всякой надежде, проявилось чудное дело превосходнейшего художника, Бога, и просияло с превосходную силою. Огонь связывался, а узники разрешались. Печь сделалась храмом молитвы, источником и росою, и стала почетнее царских дворцов. Они пели, высылая благодарственные гимны за то, что были связаны, за то, что были сжигаемы, за то, что были изгнаны из отечества, за то, что жили в чужой и иноплеменной земле. Таково свойство благодарной души. Вот, отец Михаил, мне кажется, что вот это последнее замечание святителя Иоанна, таково свойство благодарной души, оно много объясняет вообще. Почему Бог долго терпит? Почему Господь не тотчас, как пишет вот святитель Иоанн, не тотчас останавливает бедствие? Потому что он, возможно... Одна из причин, мы не знаем, конечно, не можем ответить на этот вопрос до конца, но один из ответов, потому что он ждет от человека какого-то возвышения его души, чтобы человек смог даже в этих скорбных обстоятельствах научиться благодарить Бога.
Вот по этому поводу вообще в святоотеческом наследии очень много образов, и один из них вот связан с огнем и золотом, да, как очищается золото, да. В огне. И, конечно, с одной стороны, всегда нужно понимать, что обстоятельства жизни в руках Божьих. Обстоятельства создает не кто-то, и как бы скорби тоже это не какая-то такая тучка, которая неожиданно над тобой нависает, и надо от нее убежать. Но все это в руках Божьих. Все обстоятельства твоей жизни в руках Божьих. И Господь создает такие испытания для того, чтобы ты принес плод. И в том числе, да, святитель это понимает в своей жизни. Вот он сейчас в ссылке, и он понимает, что это Господь. Как бы дает ему такое испытание, чтобы он дал больше плод. Помните тоже вот евангельский образ о винограде, да, что Господь обрезает ветви, чтобы виноград дал больше плод.
Да-да.
Конечно, это очень тяжело. Испытание всегда тяжело. Но вот во всем нашем наследии мы видим, как наши отцы, да, там, помните, святитель Лука, «Я полюбил страдания». Вот так называется его автобиографическое произведение. Да, и человек вот из глубины действительно своего опыта говорит эти слова. Да, это одно дело, если бы я это сказал, да, молодой священник написал бы автобиографию и назвал бы ее «Я полюбил страдания», это была бы такая брехня молодого священника. А человек вот такие испытания прошел и почему-то сказал, что он полюбил страдания, потому что в этих страданиях как никогда близок Господь.
Вот я как раз про это думаю, что тут даже дело не в чем другом, а именно в том, что ты Бога начинаешь ощущать, когда ты... находишься в
тяжких. И мне кажется, святитель тоже, да, вот он там в ссылке, но он как нигде, наверное, чувствует Бога и его присутствие.
Хотя, конечно, не всегда, надо сказать, люди чувствуют Бога в испытаниях. Это тоже, мне кажется, не такое вот стопроцентное правило. Где-то да. Это тоже от чего-то зависит. Еще.
Помните, Иоанн Крестьянкин говорил, что у меня нигде не было
такой молитвы, как в тюрьме. Да.
В тюрьме.
Да, но это Иоанн Крестьянкин.
Да. Конечно, это от внутреннего... устроения и внутреннего, действительно, в твоей внутренней жизни с Богом зависит.
То есть все сложно на самом деле довольно.
Да.
Нельзя сказать, что просто вот как бы возьми да и полюби страдания, и все будет хорошо.
Ну... Отец Игорь, это всегда такая тема, которой ты очень аккуратно должен относиться. Откуда ты вообще?
Да.
В твой дом пришло такое испытание? Ты прошел такое испытание?
Вот-вот. Вот к чужому страданию нельзя так относиться легко. Да.
Видишь искусство Бога, видишь его мудрость, видишь, что он совершает не то, что согласно с обычными мнениями и ожиданиями. Поэтому не смущайся и не тревожься, но пребывай постоянно благодаря Бога за все. Славословь его, призывай, проси, умоляй, и хотя бы наступили бесчисленные смятения и волнения, или происходили пред глазами твоими бури, пусть ничто это не смущает тебя. Господь ведь не сообразуется с затруднительностью обстоятельств, даже если все впадает в состояние крайней гибели, так как ему возможно поднять упавших, вывести на дорогу заблудших, исправить подпавших соблазну, исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными, оживотворить лишенных жизни, восстановить еще с большим блеском то, что разрушено до основания и обветшания.
То есть Богу возможно все.
Да.
Мы об этом, наверное, забываем иногда. Когда мы отчаиваемся, мы забываем, что действительно Бог может все исправить, может даже вот, как он странно говорит, да, святитель Иоанн, что исправить подпавших соблазну и исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными. То есть человек грешник, а Господь берет и делает его праведником.
Вот мне вспоминаются слова владыки Тихона Шевкунова. Он как-то рассказывал, что он приезжал к двум старцам, это нашему Иоанну Крестьянкину, любимому всей России, и духовнику Сергию Лавры Кириллу Павлову. И он задавал им один и тот же вопрос. Он спрашивал: как вы думаете, вот какая сегодня главная проблема христиан? И его поразило, что оба старца, не согласуясь, ответили ему одно и то же. Неверие. Неверие вот как главная проблема, что действительно Господь услышит твои молитвы. Вот, да, приходит какая-то беда, а ты как бы так уходишь вот в эти переживания, что как-то даже забываешь и про Бога.
Забываешь. Ну да. Вот мне тут тоже вспоминается то, что рассказывал отец Валериан Кречетов, покойный, да, вот о своем отце. Он вспоминал о своем детстве и говорил, что вот когда взрослые садились за стол, начинали обсуждать какую-то там сложную ситуацию, отец отца Валериана, да, тогда еще мальчика, иногда встревал в этот разговор и говорил: вот вы договорились до того, что забыли о Боге, что вы вот обсуждаете вот эту ситуацию с этой стороны, с той стороны, вот так повернете, эдак повернете, но вы забыли самое главное, вы забыли о Боге.
Где здесь Бог?
Да.
Потрясающе.
Да. Так что, в общем, многие говорили, получается, об одном и том же. «Но скажешь, много погибающих, много соблазняющихся». Много и подобного часто уже случалось, но впоследствии все, однако, получало соответствующее исправление, исключая тех, кто упорно пребывал в неисцелимой болезни и после перемены обстоятельств. Сколько, думаешь ты, из учеников Христа соблазнились во время креста? Один предал, другие убежали, третий отрекся, и когда все отстали, был ведом только один связанный. Сколько, ты думаешь, соблазнилось в то время из тех, которые недавно зрели в утворящем знамение, воскрешающем мертвых, очищающем прокаженных, изгоняющем бесов? Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось? Сколько приходило в смущение, сколько приводилось в замешательство, когда били его по ланите и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Когда водили его туда и сюда, и истратили весь день на остроты и ругательства, на издевательства и осмеяния. А что, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и предпочли Варраву, желая не только распять Христа, но и запятнать его дурной славой? Ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в дурную сторону, потому-то и распяли вместе с ним и двух разбойников. Но истина не осталась скрытой, просияла даже сильнее». Да, ну вот действительно, Евангелие нам дает материал просто для того, чтобы иногда как-то вспомнить о том, что все, что происходит сегодня с нами, оно уже бесчисленное количество раз повторялось, а самое главное, оно в Евангелии происходило. И вот это, конечно, Евангелие прекрасный источник, вот как-то утешение, я бы так сказал, потому что ты понимаешь, что Евангелие постоянно происходит вновь и вновь. И история с Вараввой, конечно, происходит вновь и вновь, когда вот одних сажают в тюрьмы, других, значит, отпускают из тюрем тех, кого, может быть, и не нужно было бы.
Отец Игорь, после вот прочтения последних слов мне чуть-чуть хочется поправить святителя Иоанна Златоуста.
Так, давайте поправим,
конечно. Все-таки, вот он говорит, все предали, но все-таки один ученик остался стоять у креста.
Да.
Один ученик остался стоять у креста.
Это был тезаименитый ему Иоанн Богослов.
Иоанн Богослов. И вот, вот мы читаем эти слова, и мне вот так думается, что святитель Иоанн как будто говорит самому себе, что даже вот в этом мне нужно остаться верным Богу. То есть перед этим что было? Он патриарх Константинополя, патриарх столицы Византийской империи. Слава, почет, невероятное почитание святителя Иоанна за его действительно дар слова. Мы не зря называем его Златоустом. Угу. И когда прикасаешься к его проповедям, когда прикасаешься к его произведениям, ты отчетливо это понимаешь. И тут, а тут такое, ссылка, бесславие. И вот как будто он сам себе проговаривает, что и здесь я должен быть верным Богу. Угу. Да, вот это глубочайшая тема о страданиях праведника. Угу. Почему страдает праведник?
Да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочи, клирик храма святого страстотерпца царя Николая II в Южном Чертанове. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня письма к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста и продолжим делать это через несколько секунд после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня мы вместе с дорогим отцом Михаилом Дочи, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, читаем и перечитываем письма святителя Иоанна Златоуста к Олимпиаде, написанные им в последний, самый тяжелый этап его жизни, когда он находился в ссылке, и Олимпиада, его сотрудница, его, можно сказать, друг, вот такой верный друг, она очень страдала в разлуке со святителем Иоанном, и когда наблюдала те нестроения, которые в церкви происходят. И вот святитель Иоанн пишет ей эти письма, которые мы сегодня читаем, и продолжаем это делать.
Кстати, нужно сказать, что в ссылке он был в современной Абхазии.
Да.
На тот момент она вот, по византийским хроникам называлась Лазика, от названия племен, которые там жили, лазы, мегрелы, сейчас она называется Абхазией. Абхазия, и там есть такой монастырь, который до сих пор сохранился в Каманах, вот где
почивают мощи.
До сих пор мощей
там уже нету. Уже, да.
Мощей нету, но сохранился гроб, в котором гроб лежал святитель Иоанн.
Да, мощи перевезли.
И, конечно, съездить так было бы замечательно.
Но, кажется, Абхазия была конечной точкой его ссылки. Вот доехал ли он до туда, вот я не помню. Доехал, да?
«И среди более слабых происходило множество соблазнов, когда ученики были подвергаемы плетям, когда церковь была потрясаема, когда ученики изгонялись, когда враги во многих местах делались сильными и производили смятение, и все же дела церкви постоянно росли, процветали через знамения, светлели вследствие положенных в их основании начал. Поэтому, когда святой Павел просил, чтобы проповедь распространялась только среди тишины, всемудрый и все прекрасно устраивающий Бог не сделал по воле ученика, не внял ему, несмотря и на частые его просьбы, но сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
Вот это самая утешительная фраза, которую я знаю во всем Евангелии, наверное, одна из самых. Сила Божия совершается в немощи.
Вот тоже такое вот сопоставление, когда кажется, что все так плохо, и вот в каком-то таком мирском мудровании кажется, что вот все погибает, а ведь все на самом деле совершенно не так. И вот даже что касается, да, наших мучеников, вот ранние христиане еще обратили внимание, что кровь мучеников — семя церкви.
Угу.
Казалось бы, христиан убивают, гонят и убивают, а христианство только растет. Потому что такая жертва, жертва мучеников – это всегда повод благодати действовать. И благодать действует.
Это вообще один из самых поразительных фактов в истории церкви, то, что фактически она выросла в условиях гонений. Первые 300 лет истории церкви – это история практически там, ну, временами затихавших, но все-таки очень таких жестоких гонений на христиан. И именно вот в этих условиях церковь росла и превратилась в такую вот силу, которая, ну, до сих пор очень значительная.
Вот, да, вот опять же эти слова Христа: «Сила моя совершается в немощи». Да.
Да.
Вот об этом говорит он дальше, Светлион.
Да. «Когда услышишь, что одна из церквей пала, а другая колеблется, третья заливается свирепыми волнами, иная претерпела другие непоправимые бедствия. Одна взяла волка вместо пастыря, другая – морского разбойника вместо кормчего, третья – палача вместо врача, то хотя скорби, потому что не должно переносить этого без боли, но скорби так, чтобы печаль не переходила должных границ. Если в тех делах, в которых мы сами погрешаем и в которых имеем дать отчет, излишняя скорбь не необходима и не безопасна, а напротив, даже очень пагубна и вредна, то еще более излишняя и напрасная, и сверх того сатанинское и пагубное для души дело малодушествовать и сокрушаться о погрешностях других». Вот здесь две вещи, которые, мне кажется, очень важными, отец Михаил. Вот, во-первых, то, что свидетель Иоанн все-таки говорит, что не должно переносить вот этих событий без боли. Это то, батюшка, о чем вот вы тоже упомянули недавно.
Чтобы не было безразличия.
В прошлом получасе, да, что не должно быть безразличия. А с другой стороны, вот святитель Иоанн говорит о том, что и о своих-то грехах не нужно, ну, так уж слишком убиваться. А уж тем более, если человек видит, что какой-то другой человек делает что-то неправильно. Ну, это, он говорит, дело прямо сатанинское, пагубное для души, малодушествовать и сокрушаться о погрешностях других.
Отец Игорь, вот обратите внимание, как он красиво это говорит. Печаль не переходила должные границы.
Ну да.
Чтобы печаль не переходила должные границы. Вот, вот всегда удивляешься вот этой красоте, вот этой риторской красоте святителя Иоанна. У него, знаете, есть такая фраза, мне очень нравится, нравится ее построение. Он говорит: никто не может оправдаться тем, что он якобы хотел, но не мог. Ибо бесспорно не мог, потому что не хотел.
Да, да, да. Но тут, конечно, всегда возникает вопрос: а где эти должные границы? Как всегда, мы все очень любим спрашивать, а где границы? Или там, до каких пор можно делать то-то? Ну и не ответишь так вот, наверное, сходу-то, где эти должные границы. Или ответишь. Вот печаль, до каких границ может доходить, и какие границы она не должна переходить, как вам кажется? Ну, это ситуация, конечно, зависит конкретно.
Ну, вот в любом случае, наверное, мы как христиане все равно вот все вот эти наши чувства должны как-то аккумулировать в молитву, аккумулировать в общении с Богом. И тогда, как Господь нас утешает, немощь становится силой. Тогда действительно немощь становится силой.
Это как святой праведный Алексей Мечев, да, отец Алексей говорил, что нужно разгружать людей, и священнику нужно разгружать людей и перекладывать их груз как бы на Бога, ему на плечи. Ну, то есть аккумулировать в молитву как раз.
Быстро убегай от размышления об этом, о чужих погрешностях. Беги к мысли о страшном седалище, о судье неподкупном, о реках огня, протекающих пред тем седалищем и шумящих сильнейшим пламенем, о мраке беспросветном, тьме кромешной, черве смертоносном, узах неразрешимых, скрежете зубов и плаче неутешном. Тогда никто не судится за то, в чем согрешил другой, и лишь за то, в чем согрешил каждый сам. Итак, соединив все это, приумножив тот страх и противопоставив его сатанинской и душевредной печали, стань таким образом против нее в боевом строю. Печаль эта, кроме того, что суетна и бесполезна, еще и очень гибельна и вредна, а этот страх и необходим, и выгоден, и полезен, и соединен с большой прибылью.
Вот так.
Вот, по сути, святитель дает такое духовное упражнение. Вот во время вот этих испытаний, во время такой скорби, во время скорби, когда вот в этой скорби есть еще и другие люди, которые, возможно, как-то к этой скорби тебя подвели, душа очень легко уходит вот в осуждение этого человека. Он, собственно, говорит, что вот надо душу-то оторвать. Через что? Через рассмотрение своих грехов. У матушки Матроны есть такая замечательная фраза: «Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик». Какое тебе дело до чужих хвостиков? Ну, вот еще вот по поводу упражнения, да, вот как он предлагает думать о суде, думать о аде, думать о страданиях, которые возможны. Вот такое вот духовное упражнение, которое очень часто встречается у нас в аскетической литературе.
Держи ум твой в аде, но не отчаивайся.
Не отчаивайся.
Какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком. И как горестно и печально это дело, как оно требует для себя души возвышенной и мужественной. Этот подвиг совершаешь и ты сама. Но чем более велик подвиг, тем больше и венец, и блистательнее награды. Да будет тебе это утешением в ожидании. Вот об этом постоянно заботься и сама, и чем это дело для тебя мучительнее, тем более считай его полезным, если переносишь с благодарностью. Ведь не только наносимые телу удары, но и страдания души приносят неизреченные венцы, и душевное страдание даже больше, чем телесное». Ну, вот интересный совет. Чем дело это для тебя мучительнее, тем более считай его полезным. То есть, чем больше скорби человек переносит, тем больше венцы, тем... Ну, если он с благодарностью будет переносить.
Если он, да, по-христиански к ним подходит, по-христиански их проживает, с Богом их проживает, то, да, венец. На каторге у Достоевского есть такие слова тоже. Он говорит: только на каторге я понял, что в той же мере, в какой человеку необходимо счастье, в той же мере ему необходимо и несчастье.
Угу.
Удивительно, конечно.
Да, где он это понял? На каторге, да. Не в Петербурге, не где-то, да.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Мы сегодня читаем письма святителя Иоанна Златоуста, к Олимпиаде, к его сотруднице, к его такому дорогому и духовно близкому человеку. А у микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и я, диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать слова святителя Иоанна Златоуста, обращенные к Олимпиаде.
Причины радости лежат не в неизменных законах природы, которых уничтожить и переменить для нас невозможно, а в свободных размышлениях нашей воли, управлять которыми для нас легко. Если же это так, если многие, изобилуя богатством, считают жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех, если люди, пользующиеся охраной, стражей и славой, и честью, часто призывают проклятие на свою жизнь, а незнатные и никому неизвестные считают себя счастливее многих, потому что не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей лежит причина радости. Не падай духом, сестра, а восстань, протяни руку нашему слову и достань нам эту прекрасную помощь, чтобы мы совершенно исхитили тебя из горького плена размышлений.
А это вот, мне кажется, отец Михаил, к тому, что вы говорили, вы цитировали святителя Иоанна, что не потому, значит, не захотел, что не мог, а потому не мог, что не хотел. Здесь святитель Иоанн ведь говорит как раз о том, что радость, она доступна для всякого человека, mm-hmm. что радость, она лежит в усилиях нашей воли, в размышлениях нашей
мыслях,
воли.
Да. Да. То есть, кем бы ты ни был, да, и богатый человек может быть несчастным, да, и бедный человек может быть счастливым. Да, он дает такое сравнение и говорит, что это зависит от самого человека и от его мыслей, mm-hmm. не от внешних обстоятельств. Не от внешних обстоятельств, а от того, что внутри него.
Вот это какая-то очень плодотворная мысль, мне кажется.
Да, конечно. Да, мне кажется, конечно, важно.
И действительно такая, которая может укрепить в каком-то унынии человека, что человеку по силам, на самом деле, добыть себе радость.
Да, и он прям вот прям призывает ее, вот прям вытаскивай.
И опять, когда он это говорит, и в каких обстоятельствах он это говорит, когда его самого больного, он страдал там очень желудком еще с юности, ведут, довольно плохо с ним обращаются вот эти стражники, ведут по таким местам тоже, где и холод, и они там не могут согреться. Вот он в других письмах вспоминает, что они пытаются костер разводить, и в итоге только дымом заполняют вот
там
жилище.
Там была очень болотистая местность.
Да, и в итоге он вот и умер-то от того, что вот это дурное обращение и очень, ну, тяжелый климат для него, привыкшего, в общем, к южным таким.
И при этом последние его слова.
Слава Богу за все.
Слава Богу за все.
Да.
Ну вот мне каждый раз кажется, что он и себе тоже все это проговаривает.
Конечно, наверное.
Да. Да.
Когда кому-то что-то объясняешь, то сам себя заодно.
Хорошее правило.
Да. «Уныние есть тяжкое мучение душ, неизреченная мука и наказание горшее всякого наказания и мучения», пишет святитель Иоанн. «Оно подобно смертоносному червю, касаясь не только плоти, но и самой души. Оно моль, поедающая не только кости, но и разум, постоянный палач, не ребра рассекающий, но разрушающий даже и силу души. Непрерывная ночь, беспросветный мрак, буря, ураган, тайный жар, сжигающий сильнее всякого пламени, война без перемирия, болезнь, затемняющая многое из воспринимаемого зрением. Не так велик мрак ночи, как велика ночь уныния, являющаяся не по закону природы, а наступающая с помрачением мыслей. Ночь страшная и невыносимая, с суровым видом, жесточайшая всякого тирана, не уступающая скоро никому, кто пытается бороться с ней». Ну, вот опять та же самая мысль, отец Михаил, да, что ночь уныния, являющаяся не по закону природы, а с помрачением мыслей. То есть человеку на самом деле, в общем-то, по силам управлять своими вот этими, ну, как сказать, не чувствами даже, а вот какими-то состояниями духа Он может вытаскивать себя из уныния, если захочет.
Да, такая мысленная брань.
А часто мы ведь не хотим, вот мне кажется. Вот эти вот страсти, уныние, осуждение, там, ну вот многие страсти, да, они... Человек в них как бы сознательно себя, мне кажется, иногда удерживает, потому что в них есть какая-то своя... Они, с одной стороны, мучают человека, потому и называются страсти, от слова страдания, да, но с другой стороны, в них есть какая-то темная такая вот привлекательность.
Человек как будто вот душой наслаждается.
Да, как будто бы он наслаждается.
Вот свои болезни прям наслаждается, да. Но единственное тоже вот по поводу того, что мы можем себя вытаскивать, без Бога не можем.
Без Бога-то нет.
Без, конечно, Бога не можете ни чесоши.
Да.
Без меня. Но, конечно, вот каждый раз надо как-то и проговаривать, что вот, Господи, помоги, и призывать Его Святое Имя. Господи, помоги мне выйти из этого. Вот сейчас читаем, и... Вот этот поэтический дар святителя, на который постоянно говорил проповеди, а сейчас как будто вот единственная возможность, куда это можно вынести, его талант, это письма. Вот он, конечно. «Когда Иов был более славным, тогда ли, когда он открывал свой дом всем приходящим, или когда он после того, как дом обрушился, не произнес ни одного горького слова, но прославил Бога? Когда он был более сияющим, скажи мне, тогда ли, когда он приносил жертвы за детей и сближал их между собой в целях единомыслия, или когда он после того, как они были засыпаны и окончили жизнь самым горьким видом смерти, перенес случившееся с большой мудростью? Когда он был более великим, тогда ли, когда пользовался здоровьем тела для защиты обижаемых, сокрушая челюсти неправедных, и был пристанищем для угнетенных, или когда видел тело свое съедаемым червями и сидя на навозной куче, сам скоблил его, взявший глиный черепок? Хотя то все были добродетели, а все это страдания, однако последние показали его более славным, чем первые, потому что они составляли самую трудную часть состязания, требовавшие для себя большого мужества, более энергичной души, более возвышенного разума и обладания большей любовью к Богу».
Пример Иова.
Да,
к которому он часто вообще обращается, святитель Иоанн.
Да, вот эта мысль, да, где он был более славным. То есть, когда сиял в славе, когда всем был окружен, или когда не возроптал на Бога вот во всех этих испытаниях. Да, и святитель говорит, что именно в этом. И действительно, как бы Иов у нас именно в этом, и прославляем мы его именно за это. И, конечно, как он похож на нашего царя, царя Николая II, который родился в его память и, по сути, вот, повторил
подвиг. В день его памяти, да.
Также, да, и также можно и сказать к царю, когда он был более славен.
Но чем пример Иова еще интересен, мне кажется, тем, что он очень живой, он не ходульный. Иов, он не делает вид, что ему как бы все равно. Он понимает, что... Ну, он страдает. То есть мы видим его страдающим.
Да вот мне очень вот плохо, Господи.
Да, он буквально вопит к Богу, он вопит вот к небу о своих страданиях. Другое дело, что его больше всего, конечно... мучает вот не страдание как таковое, а то, что он не понимает причины. Он не понимает, почему, Господи, ты меня наказал. Я же вроде бы не делал никакого греха. И он в этом искренен. Он знает, что он не делал греха. Он не пытается придумать себе, как иногда на исповеди, вот я так, ну, и по себе знаю, да, и думаю, что это частый случай, когда люди, ну, надо прийти на исповедь, вот они начинают в себе копаться, что-то такое, вот, вот надо что-то сказать на исповеди, и начинается ковыряние в каком-то вот окормлении, отцеживание комаров, начинается отцеживание комаров, а Иов знает, что, и честно говорит Богу, я не знаю за собой такого греха, который бы вот должен был быть вот так наказан. И я не понимаю, в чем причина. И он теряет как бы связь с Богом, и вот это его мучает больше, чем его болезнь, больше, чем даже потеря детей или разрушение дома и всего его богатства.
На самом деле, вот это очень важный момент осмысленных страданий и бессмысленности страданий, которые невыносимы.
Да.
Действительно, вот раз уж мы тоже затрагивали Елизавету Федоровну, духовником Марфо-Мариинской обители был долгие годы Митрофан Серебрянский. И он так учил вот своих сестер, сестер милосердия, которые занимались делами милосердия, помогали воинам, ухаживали за ними. Он их поучал и говорил им, что мы не можем избавить людей от страданий. Да? Мы не во власти это сделать. Угу. И этого никогда не произойдет человеческими усилиями. Угу. Но мы можем дать людям смысл в их страданиях. И действительно, когда ты как бы по-христиански осмысливаешь страдания, ты по-другому их переживаешь. А когда нету этого смысла, то, конечно, страдания невыносимы, когда ты не понимаешь, почему это, за что.
Угу. Ну да, так люди ведь и говорят, за что,
да.
Очень часто.
На самом деле, это очень нехристианский вопрос, за что, а вот для чего?
Ну да. Вот дальше, мне кажется, об этом как раз. «Если кто совершит весьма хорошее и благородное дело, но без труда, опасности и страданий, тот не получает какой-либо большой награды. Каждый получит свою награду по своему труду». 1 Коринфянам, глава 3 от апостола Павла. «Не сообразно с величиной добродетельного поступка, а соответственно тяжести, претерпленного им». Вот почему и Павел хвалится не только доброй деятельностью и совершением чего-либо благородного, но и перенесением несчастий. Пропустив, что совершил он добродетельного, исчисляет страдания, какие потерпел он, говоря: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 2 послание к Коринфянам, глава 11. Итак, продолжает святитель Иоанн, «если страдания несут великие награды, а уныние тягостнее и мучительнее всех страданий, то подумай, сколь велики воздаяния». Уныние, как одно из самых тяжелых страданий, оно тоже, оказывается, может дать человеку
награду.
Но, опять же, наверное, добавим, да, если человек правильно это уныние
проживает.
Еще раз, наверное, тут вот надо как-то проговорить, да, что значит правильно. Как вот правильно унывать? И правильно ли унывать,
да,
все-таки?
Как святитель сказал, не выходя за должные меры. Не выходя за должные меры с Богом, вот не поддаваясь какой-то такой тотальной панике и все, что делать, а как-то все равно с Богом. Господи, я тебя доверяю. Вот я понимаю, что это от тебя, и я с тобой перенесу это. Вот в каком-то постоянном внутреннем диалоге с Богом. Вот это, мне кажется, вообще сердцевина. Угу. Как бы вот, раз уж мы говорим как бы о каком-то правильном проживании, то это проживание в диалоге с Богом.
И тут опять пример Иова очень важен.
Да.
Который искал этого диалога, угу, и страдал, когда этого диалога не было. Да, будем об этом думать.
Вот почему человеколюбивый Бог, несмотря на то, что Павел часто молил освободить его от страданий и уныния, и скорби, и опасностей, не исполнил его желания. Трижды молил я Господа о том, говорит Павел, и не имел успеха в просьбе. В самом деле, за что он должен был получить величайшие награды? За то, что проповедовал без труда, проводя спокойную и радостную жизнь? Но это было бы легко и первому встречному, и человеку очень ленивому, и ведущему жизнь изнеженную и распущенную. А теперь вполне... несомненно, получит воздаяние и венцы за раны, за разные виды смерти, за бегство по земле и по море, за самое уныние, за слезы, за скорби.
Но это снова возвращение к той мысли, что сила моя в немощи совершается. И вот опять же, как-то вот очень утешительно читать вот эту историю с апостолом Павлом тоже, как вот с Иовом, но и с апостолом Павлом, потому что он, в общем, он действительно просит Бога. Трижды молил я Господа, чтобы освободил меня вот от этого жала сатанинского, как он там пишет, да. Тут была у него какая-то вот скорбь, какая-то болезнь, которая его постоянно мучила. То есть, получается, это не грех просить Бога об этом, но важно услышать ответ Бога.
Вот, по сути, отец Игорь, вот через все письма идет тема о кресте, о крестоношении, и о том, что действительно составляет вообще сущность христианской жизни. По словам Спасителя, возьми крест свой и иди за мной.
И кто не берет крест свой, да, и следует за мной, да, тот недостоин меня.
Тот недостоин меня, говорит Господь. Действительно, вот этот вопрос достоинства, как бы. Вот получается, достоин тот, кто отвечает мне тем же. Да, и так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да, Христос пошел ради нас на крест. И достоинство наше заключается ответить Ему тем же. Ответить Ему такой же деятельной любовью. Да, и вот, собственно, скорби этой... вот такое христианское переживание скорбей в благодарении, как бы ни было, вот это и есть крестоношение.
Любовь, она же, в общем, связана с самопожертвованием в том числе, да, с какой-то жертвенностью, с готовностью терпеть какие-то тяжести. Да, спасибо огромное, дорогой отец Михаил, за такое, мне кажется, плодотворное чтение замечательных писем святителя Иоанна Златоуста к Олимпиаде. Дорогие друзья, мы напоминаем, что этот час с вами провели на радио «Вера» за микрофонами священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и диакон Игорь Цуканов. И читали мы святителя Иоанна Златоуста, его письма к Олимпиаде. Думаю, что, если, батюшка, вы не против, мы с вами еще вернемся к этому чтению, потому что мы прочитали всего лишь 3 письма, а их 17. Не то чтобы мы все 17 обязательно должны прочитать. Вы, дорогие друзья, дорогие слушатели, сделайте это сами обязательно. Это очень утешающее, очень такое вот полезное чтение. Но я думаю, мы как-нибудь еще вернемся к этим текстам. Спаси Господь, всем доброй ночи, и услышимся, будем надеяться, через неделю на волнах Светлого Радио. Всего доброго, храни Господь всех.
До свидания.
Почитаем святых отцов.